первые 3 часа шесташники, они говорят непосредственно о святом имени и как святое имя воздействует на обусловленную душу. И там сравнивается, там говорится о нашем сознании, о нашем сердце. Сердце и сознание – это тождественные вещи. И это сознание сравнивается с зеркалом. Однажды духовный учитель сказал своим ученикам: «Отправляйтесь в гостиницу, и в гостинице вы что-то увидите и чему-то научитесь». И ученики пошли, и один ученик вернулся через 2 или 3 часа. Он сказал: «Я там ничему не могу научиться. Гостиница – это такое очень грязное место. Люди приезжают в гостиницу, занимаются греховной деятельностью, и поэтому ничего там хорошего нет». Тогда он отправил второго ученика, и второй ученик пришел только на следующий день. И он сказал: «Я там многому научился. Но самому главному, чему я научился, когда я утром выходил из гостиницы, я увидел менеджера этой гостиницы. И этот менеджер очень тщательно протирал зеркало. Он протирал это зеркало так, чтобы оно блестело и не оставалось ни одного пятнышка». И я его тогда спросил: «Зачем он это делает?» И он сказал: «Я это делаю каждый день, потому что каждый день на зеркало попадает пыль, и поэтому его нужно чистить каждый день, это зеркало». И этот ученик сказал, что: «Я сделал вывод, что зеркало нашего ума нужно чистить и полировать каждый день, иначе оно будет пыльным». И в конце концов, сквозь пыльное зеркало ничего невозможно увидеть. И в этом стихе наше сознание сравнивается с зеркалом. Если мы это зеркало даже не протираем, то из какой-то момент оно покрывается очень толстым слоем пыли. Вот мы можем заметить также, в некоторых магазинах каждый день моют витрины. И эти витрины блестят. И когда эта витрина блестит, она становится привлекательной. Не видно, что находится за этой витриной. Когда она такая блестит, очень приятно смотреть, отлично. И точно так же наше сознание, если мы наш ум очищаем каждый день, то он становится прозрачным. Он становится прозрачным и может передавать то, что сказано в священных писаниях. И поэтому, как выяснил этот ученик, это зеркало ума нужно протирать, нужно полировать каждый день. Теперь я хочу задать вам вопрос: как же мы полируем это зеркало? Теряем святое имя. Хорошо, еще. Давайте конкретно, садно этот такой широкий. Регулирующие принципы соблюдаем. Да, проповедуем, ходим на санкету. Общаемся с преданными, да.
Служим.
Книги читаем, да, службы. Пытаемся все сделать осознанно. Да, тоже очень важный момент. Да, я вам хочу сказать одну интересную вещь. Вот вы все правильно это сказали. Если мы бы это делали действительно каждый день, как вот этот вот менеджер гостиницы каждый день бы это делали, то мы бы уже года через 3 или 4, практикуя бхакти-йогу, уже не знали, что такое страдание. Уже бы страдания шли. Всего 4-5 лет страдания могут идти. Волнение. Преданный может быть удовлетворен, счастлив и продвигаться дальше в практике сознания Кришны. Скажите, здесь такие есть? И поэтому вот интересная такая вещь. Мы, в принципе, мы все правильно сказали. Я подумал, может, не знают. Все знают. Все согласны. Или кто-то что-нибудь правильно сказал. Да? Я так понимаю, молчание знак согласия, да? И поэтому мы сегодня утром говорили, я немножко под впечатлением утренней лекции. И мы вместе провели в Мангаларати. Потом сели читать джапу, настроечку небольшую провели. Я подумал, вот сейчас я вдохновил преданных повторять мантру. И причем все преданные, так получилось, все очень мало спали, 4-5 часов все спали. Я думал, как мы будем мантру повторять? Мы сейчас все уснем. Очень сложно. Потом я помолился, Господь, ну раз ты ситуацию так устроил, ну сделай какое-нибудь чудо, что ли. Знаете, чудо произошло. Вот как сели, и вот всю мантру, не сходя, прочитали, и практически никто не спал. Я был сам поражен. Прежде всего, я был поражен саму себе, что я сам не уснул. Мантру очень хорошо прочитали, и потом мы устроили разбор на лекции. И вот на лекции вот одну вещь мы такую очень важную выяснили. Между тем, что мы знаем, преданный примерно первый год практики, он в принципе все знает, что делать. Он уже слышал. Ну, сначала любопытно, ему интересно. Он ходит на лекции, общается с преданными, задает вопросы. И в принципе через год он знает, что нужно делать. И многие даже знают, как нужно делать. Но между тем, как это делать и как мы делаем, лежит огромная пропасть. Огромная пропасть. Мы все знаем. И для чего проводятся вот такие встречи, беседы, намахаты, лекции? Они проводятся для того, чтобы вот эту пропасть, чтобы она сужалась, вот эта щель, вот эта расщелина, в которую можно просто упасть и никогда не найти, чтобы она сужалась. И в конце концов, чтобы она так сузилась, что можно было ее перешагнуть. Для этого это все делается. И задается вопрос, почему? Почему мы это не видим? Почему мы об этом забываем? Что все, что дается в Священных Писаниях, очень-очень много. Кстати, в Священных Писаниях очень много сказано одно и то же, какие-то несколько пунктов. Их, может быть, этих пунктов всего 5 или 10. Но они постоянно о них говорится. И разными языками. По-разному, и так. И все к одному сводится. Почему? Потому что таким образом устроен наш ум. Если что-то ему не нравится, он пытается это обойти. Это называется обман. Или так поступают лжецы. Они просто пытаются как-то вот обойти. Обойти какие-то есть правила, а мы их постараемся обойти. Мы их обойдем. Сегодня на лекции задавали такой вопрос. Похоже, в Москве эта тема такая актуальной становится, потому что я все чаще и чаще слышу такие подобные вопросы. Мне задали такой вопрос. Сказали, вот вы говорите, что нужно выполнять правила, предписания различные. Но старшие некоторые преданные говорят, что в действительности мы не знаем, кто мы есть. Может быть, мы занимаем очень возвышенное положение в духовном мире. Вот. И нам это внезапно вдруг откроется. То есть не надо работать. Оно само откроется, потому что оно сидит уже. И в какой-то момент появится какой-то катализатор волшебный, и все откроется. И мы начали разбирать этот момент и пришли к тому, что это путь лжецов. Мы пытаемся обойти. Мы говорили о том, что мы называемся. Мы называемся Прабхупада Нуга. Есть несколько Прабхупад, на самом деле. И первый из них, Шрила Прабхупада сам это говорил, мы Рупа Нуги. Рупа Госвами, у него есть титул Прабхупада. И шести Госвами также очень важное место занимает Джива Госвами, который является самым плодовитым философом Ачарьи среди наших Ачарьи. Он очень много написал, очень, очень глубокие. Самые глубокие труды у Шрилы Дживы Госвами. Самые обширные. У него также был титул Прабхупада. И у духовного учителя Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати тоже был титул Прабхупады. Не было, есть титул. И у Шрилы Прабхупады тоже титул Прабхупады. И поэтому мы называемся Прабхупада-нугами, то есть мы идем по стопам Рупы Госвами, идем по стопам Живы Госвами, Бхактисиддханта Сарасвати, Шрилы Прабхупады идем. И Рупа Госвами говорил о том, что в действительности, на начальных стадиях преданного служения, когда преданный не обретет любовь, он идет вот этим путем правил и предписаний. Но эти правила и предписания, они действуют очень-очень интересно. Может быть, мы вспомним даже, как они действуют. Вспомним, как только мы присоединились, или как только мы познакомились с бхакти-йогой, нам все интересно. И было у нас такое, да, что нам казалось, что это, в общем-то, это интересно и не так сложно. Да? Или не было такого, или сразу все очень сложно. Да? Ну, мы начинали, скажем так, мы начинали понемножку, и поэтому сложно не было. Вот и в какой-то момент мы увидели, что все-таки не так все просто. И вот этот момент, это момент аскез. И прежде чем мы начинаем какое-то дело, всегда есть аскеза. Вот говорится, что очень сложно начать бизнес, да? Это нужно деньги, нужно людей. И как один мой знакомый преданный говорил, я всем говорю так, если вы начинаете бизнес, первые полгода забудьте, что такое сон, забудьте, что такое еда, и остальное тоже. Просто забудьте. И то же самое, в какой-то момент мы видим, что приходится какие-то аскезы совершать. Это везде, абсолютно везде. Если за что-то берешь, то нужно как-то перестраиваться, нужно менять свой распорядок, образ жизни нужно менять, и много чего нужно менять, и нужно привыкать. Но основа нашей практики состоит в том, беда наша в том, что у нас очень много дурных привычек в прошлой жизни, очень много дурных привычек, а хороших привычек нет. И нам нужно все это поменять. Нужно дурные привычки поменять на хорошие привычки. И поначалу мы эти привычки меняем на грубом уровне, мы перестаем мясо есть, да, интоксикации принимать и так далее. Это на грубом уровне происходит. Для кого-то это тяжело, но на самом деле это не так тяжело. Это первый шаг избавления от самого грубого. И порой Хари Кришна мантра от этого избавляет наиболее эффективно. Но затем наступает вот интересное. Мы протерли зеркало, но какие-то разводы остались. И заметили иногда, просто протереть зеркало от пыли просто, но отшлифовать его, чтобы не было никаких следов, это уже сложнее. И поэтому люди придумывают всякие средства, брызгают и так далее. Потому что это уже сложнее. Вот представьте, вымыть зеркало и потом его отполировать. Ну, сложно, на самом деле. Раньше такого не было. Я помню, мы мыли окна, газетой мыли окна. Так его помоешь, потом газетой трешь, и что-то еще остается. Думаю, надо же, какой труд. И полировка это не просто. Полировка это внутренняя работа. Это когда мы освобождаем свое сердце от лжи, например. В основном мы думаем ложь. Ложь это грубые вещи. Это просто сказать неправду. Но ложь это также ложная проповедь самому себе. И если глубже посмотреть, это тогда, когда мы слушаем собственный ум. И так как ум не очищен, пока он не очищен, приходится работать. И когда ум очищен, то тогда он уже видит вот эти вот ложные какие-то вещи. Поэтому мы постоянно полируем вот это вот зеркало ума. В обществе преданных это делать легче. Особенно тех, кто серьезно этим занят. Потому что всегда в любом деле есть какие-то тонкости, есть какие-то секреты. И поэтому мы собираемся для того, чтобы обсуждать вот эти вот секреты. Мы сейчас решили, что мы еще не составили расписание, но на ботаническом составим расписание, будем давать Бхагаватам. Мы будем раскрывать такие вещи. Как же все-таки преданным ускорить свой процесс продвижения сознания Кришны и сделать эффективным? Вообще каждому хочется, начав какую-то работу, начав какое-то дело, хочется, чтобы это дело было очень эффективным. Каждому хочется, правда? Никому не хочется просто работать и чтобы все было впустую. Но вот сейчас я оглядываюсь назад, прошло 19, почти 20 лет, я задумался, что если бы постоянно со мной был старший друг, с которым у нас были бы очень близкие отношения, которого бы я бы очень любил, и он практически меня любил. Вот, и он бы постоянно меня вел, и все мне рассказывал, все мне объяснял. И в то же время я бы был искренним, я бы рассказывал, что у меня на сердце, и чего я не понимаю. Потому что иногда мы стесняемся задать вопросы. Иногда мы просто думаем, что ну зачем беспокоить, я сам на него отвечу. Кришна в конце концов мне подскажет. Но все равно мы начинаем полагаться на самого себя. Когда мы полагаемся на самого себя, это по сути дела мы делаем первые шаги к имперсонализму и первые шаги к тому, что я есть Бог, я все знаю. Вот я заметил, есть такие преданные, с которыми очень тяжело общаться, с ними начинаешь разговаривать, он говорит, да я знаю, это я знаю. Вот, и такое впечатление, что я просто навязываю ему какие-то свои идеи, с такими преданными, ну, просто порой даже не хочется общаться. Потому что на каждый момент у него есть какое-то свое мнение. И, как правило, это мнение, оно может не совсем правильно быть. Есть какие-то отклонения, есть какие-то искажения и так далее. И поэтому эффективный прогресс в основном зависит, он от много чего зависит, но в основном, я заметил, зависит от двух вещей. Это первое, это правильная практика бхакти. И второе, это избегать оскорблений. Так, например, самое незначительное оскорбление, это оскорбление Дживапарасха называется. И это оскорбление, оно уничтожается просто повторением Хари Кришна Махамантры. Просто повторяйте Махамантру, и оно уйдет. Но эти оскорбления, они оставляют следы сердца. И что значит сердце? Говорится, что сердце – это прибежище ума. То есть в сердце находится ум, в сердце находится разум, и в сердце ложное эго находится. И вот этот отпечаток, он оставляет следы на всех вот этих вот составляющих. И даже вот если мы раздаем муравья, то потом это идет к следующей аппаратке. И вообще сама аппаратка или сами оскорбления, они созданы Господом таким образом, что они ведут дальше. Они ведут к более тяжким оскорблениям. И после того, как мы убиваем бедного комара или бедную муху, следующий шаг это уже мы можем кого-то оскорбить, обычного человека. Пусть он материалист, пусть он ничего не знает, пусть он находится в низших гунах невежества. Но вот этот отпечаток остается. Этот отпечаток. И он, мы, конечно, благодаря внимательному повторению Хари Кришна мантры, мы эти грехи аннулируем, эти оскорбления уничтожаются, конечно. Но отпечаток остается. И этот отпечаток, он вдохновляет нас делать то же самое на более, скажем так, опасном уровне. И далее мы можем критиковать уже преданных. И поэтому вот эти вот вещи, вот эти вот аппараты, их нужно тщательно избегать. А неправильная практика бхакти, она уводит просто в сторону. Она уводит в сторону кармы, в сторону гьяны, она уводит в сторону каких-то мистических, может быть, вещей. И поэтому преданные, которые находятся без руководства, им очень-очень сложно вообще им во всех отношениях очень сложно. Им и в жизни тяжело, вот в обычной жизни тяжело. И им сложно в практике переносложения во всех отношениях становится. Тяжело, я не понимаю, что происходит. Потому что мы надеемся на самих себя, и так как мы находимся, как это по-русски говорится, на уме, то есть мы слушаем свой ум, думаем, что это параматма, ум нам проповедует, мы просто вот этот загрязненный ум, вот этот лжегуру нас просто уводит от истинного пути. И даже если у нас есть кто-то, кто о нас заботится, очень важно, чтобы были проставлены конечные цели и начальные цели, промежуточные цели. Тогда вот этот путь, он становится очень ясным и очень понятным. Во-первых, преданному ему нужно знать, на какой стадии преданного служения он находится. Это тоже очень важно, потому что если он находится на стадии, например, саду санги, он общается с преданными, он на уровне выбора духовного учителя. То есть он ищет духовного учителя, может быть, даже выбрал уже даже. Может быть, даже повторяет ему пранаму даже. Вот. И садху санга, он начинает общаться с садхой, он начинает слушать лекции, начинает пытается понимать умонастроение духовного учителя или других каких-то преданных. И сразу перед ним уже надо ставить цели. Это следующий уровень. Это уровень баджанакрии. Баджанакрии или постоянного преданного служения. Как правило, постоянное преданное служение преданный получает от гуру, или гуру подтверждает тоже преданное служение, которым он занимается. И далее следующий шаг, он можно увидеть одновременно две следующие цели. Можно, конечно, следующую цель поставить, но лучше видеть сразу две цели. Следующая цель и еще через одну, это очень важно. И следующая цель — это анартха неврити или освобождение от анартх. Еще следующее — это нишка или стабильность. Или твердая вера. Твердая вера, она приводит к стабильности. И так как у нас в российском исконе не так много преданных, которые находятся, они, конечно, есть, их, конечно, много, но все-таки еще не так много, которые находятся на уровне стабильности. Поэтому духовным учителям им очень нравится, когда их ученики стабильно занимаются каким-то преданным служением. И вот это вот стабильное занятие преданным служением, оно ведет к тому, что мы начинаем совершенствоваться. Совершенствоваться преданным служением, совершенствоваться вне и совершенствоваться внутри. И первые успехи на этом пути мы можем видеть тогда, когда у нас появляется очень горячее, сильное желание стать смиренными. Это внутреннее желание, мы очень хотим этого. И с другой стороны, мы видим, что смирения-то никакого нет. Это говорит об искренности. Пока такого желания нет, можно сказать, что искренности нет. Мы просто лицемерим перед другими и лицемерим перед самим собой. Пока нет вот искреннего желания. И если нет этого искреннего желания, то нужно желать это искреннее желание. Очень просто. Это вспомнилась история об одном святом, о святом Иканадхе. Кто-нибудь слышал эту историю о святом Иканадхе? Она такая не очень известна, эта история, но очень поучительная. Этот преданный Иканадх, он был таким неизвестным преданным, он мало кто знал. И он жил не в каком-то городе, он не жил при большом храме, где очень много паломников, очень много людей приходит. И обычно в таких храмах, если живет святой, то очень большое количество людей знает о нем, приходит, поклоняется ему, что-то приносит. Он жил просто в деревне. Но так или иначе, молва о нем ходила, что это святой. Он обладает качествами святого, он очень смиренный. И также в деревне были несколько человек, тоже бывает такое. Это просто отъявленные негодяи, которые едят, все, что бегает, плавает, летает и ползает. И так далее. И любимое занятие у них было, это игра в карты. Вот они вот так вот играли в карты. И один из них сказал: у нас в деревне живет вот канадский, он святой. Настоящий святой канад. И все начали над ним смеяться. Может быть, ты сам святой? Он говорит: нет, он святой. Почему он святой? Он очень-очень смиренный. Если его как-то обидеть, даже попытаться обидеть, он не обидит. И один сказал: я тебе докажу, что он не святой. И этот святой канат ходил, каждый день ходил в маленький храм мимо дома. И рядом протекала река Ганга. И этот негодяй взял бетеля. Вот, может, вы не видели, там многие живут бетели. Мы не живем бетели, многие живут бетели. Они его приправляют кардамоном, гвоздичкой, еще чем-то. Скажу: о, Чал Прабху, большой специалист, похоже, да? Нет, а в этом Шрила Прабхупада пишет. Другие ачарьи пишут, что это такое, чтобы мы знали. Вот. И губы становятся красными, зубы с такими красноватыми жилками становятся. Язык красный, и слюна становится красной. И он поднялся на крышу этого дома, дом невысокий был. И там проходил канат, он жевал этот бетель, и он плюнул вот этой красной слюной, и эта красная слюна попала прямо на его белые одежды. И начал наблюдать, что он будет делать. А он шел поклоняться божествам. Он был пуджари в этом храме. И тогда он снял эту одежду, простернул ее, совершил омовение, и через какое-то время снова пошел. Тот новый пост убедили закинул. И снова у него плюнул. И так повторялось много раз. У того уже челюсти устали, этот бетель же. Бетель же, он, знаете, такое наркотическое состояние дает. И он чуть с крыши не упал. И потом он подошел и сказал: Иканак, почему? Ты даже с гневом не посмотрел на меня. Ты спокойно пошел совершать омовение. Почему? И он ему сказал: ты знаешь, я скажу тебе честно, я поражаюсь твоей стабильности. Я уже столько раз прохожу, и ты очень-очень стабилен. Если бы я был таким стабильным, я бы был давно уже чистым преданным. И второй момент. Почему я ценю все это, то, что ты сделал? Если бы ты это не сделал, когда бы я столько раз омылся в священной реке и так бы очистился? Ты мне помог очиститься. И точно сознание не потерял. И он был таким неизвестным, но вот этот случай сделал его очень-очень известным. Он стал очень-очень известным в Индии. Это канадцы. И потом люди начали к нему приходить. Начали люди кланяться ему. И это смирение, смирение – это основа всего. Смирение – это основа любого качества. Назовите вот любое качество какое-то, качество преданного, назовите. Да, милость – это тоже смирение.
А? Вежливая речь.
Угу, еще.
Поэтичен.
Поэтичен, да, он тоже связан с смирением. Рупа Госвами был очень-очень смиренный. И перед тем, как он написал знаменитые стихи, которые поразили Господа Чайтанью, он был очень вообще поражен, что Рупа Госвами увидел его умонастроение. Просто Господь Чайтанья, когда он был на Радхаятре, он пел странную песенку. Очень странную песню. И никто не мог понять, что это за песня такая. Какая-то кармическая песня. Песня о любви девушки и о любви молодого человека. И он поет, что вот я та самая девушка, я тебя люблю, и ты тот самый юноша, и ты очень красивый, я очень привлеклась тобой, но я бы хотела видеть тебя не здесь, хотела бы видеть тебя просто вечером, когда садится солнце на берегу реки. песни девушки. Вот Господь Чайник пел песни девушки. Никто не мог понять. Там были очень продвинутые преданные. Очень продвинутые. Нам просто не снилось, насколько продвинутые преданные. И Рупа Госвами, когда услышал эту песенку, он написал на эту песню комментарий. Комментарий на великолепном санскрите написал. И он написал: «Я, расшифровка, я та же самая Шримати Радхарани, а ты Кришна, но ты не на берегу Ямуны, а ты на поле битвы Курукшетры, где много воинов, много слонов, ты одет в доспехи, и это меня не радует. Я очень грустно, это меня очень грустит. Я хочу, чтобы ты сбросил это золото, которое звенит, бросил этот лук, просто одел простые одежды, одел цветочную гирлянду из лесных цветов Малати, Кадамба и Тамала. И просто взял флейту, простую бамбуковую флейту, и играл на берегу Ямуны. И Господь Чайтанья, когда прочитал этот стих, он сказал: откуда, откуда ты это узнал? Это был великолепный стих на прекрасном санскрите, безукоризненно написан, очень красиво написан и очень глубокий смысл. Именно он попал в точку, это то, что больше всего понравилось Шри Чайтанья Махапрабху. И он смутился, собрались вайшнавы, начали обсуждать этот стих, прям разбирать там. Были такие знатоки санскрита, как Сварупа Дамодар, Арман Дарай, они очень хорошо знали санскрит. Они начали разбирать все это, потрясающе. И он просто сидел и просто сидел краснел, ему очень неудобно. Он бы убежал, но Господь Чайтанья просто сидит здесь. И он не мог ослушаться просто Сварупа Госвами. Вот. И потом он спросил его: откуда это у тебя? И он не мог, из смирения он не мог даже сказать. И тогда Сварупа Дамодар сказал: мой дорогой Господь, это чисто по твоей милости. Только благодаря твоей милости он увидел вот это твое настроение. Так бы это невозможно увидеть. Вот ты на нас, на всех, мы тут сидим, близкие спутники, ты не пролил этой милости. И мы не поняли ничего. А вот на него пролил, он понял все. И задается вопрос: почему? Почему Господь Чайтанья пролил милость на Рупу Госвами? Потому что Рупа Госвами был очень-очень смиренным. Он даже, так как он был из касты Сарасвата Браманов, это очень возвышенные браманы. Но так получилось, что он стал служить Набоб Хусейн Шаху. И поэтому он сказал: мой дорогой Господь, более падшего, чем я, просто сложно найти. Потому что говорят, вот яваны или мусульмане, те, кто убивают браманов, те, кто оскверняют божества, храм оскверняют, они самые падшие, а я еще более падший. Потому что я им служил. Я их слуга, и поэтому я еще более падший. И поэтому, мой дорогой Господь, я боюсь проходить рядом с храмом Господа Джаганнатхи, потому что не дай Бог какой-нибудь панду будет бежать для того, чтобы выполнить какое-то служение Господа Джаганнатхи, и моя тень вдруг его коснется, не дай Бог. Он себя считал самым настоящим неприкасаемым. Хотя на самом деле его тень, если бы коснулась этого панду, она бы очистила этого панду. То есть смирение, Санатана Госвами в одном месте объясняет, что такое смирение. Смирение — это когда преданный обладает всеми возвышенными качествами, самыми возвышенными качествами, но при этом он себя считает самым-самым незначительным. И вот благодаря вот этой милости, Рупа Госвами смог понять вот сокровенный смысл настроения Господа Чайтаньи этой песни. И Шрила Прабхупада, с ним подобная история произошла, Шрила Прабхупада. На день явления Бхактисан Сарасвати он написал поэму, посвященную своему духовному учителю Бхактисан Сарасвати. И она ему очень понравилась. И особенно он выделил один стих, он известный, вы все его знаете. «Абсолют чувствует, ты доказал, туман моей ваны ты развернул». Тоже, она это стихотворение не на санскрите даже, она на бенгале. И вот этот стих особенно понравился Бхактисиддханта Сарасвати. Он всем ученикам показывал, всем таким более старшим преданным показывал этот стих. И говорил, вот мой дорогой ученик Абай написал этот стих. И он спрашивал, как тебе удалось попасть в точку и разгадать вот мое глубинное умонастроение. Как тебе это удалось? Это удалось благодаря тому, что Шрила Прабхупада, он был очень смиренным, он очень смиренно себя вел. Он себя очень-очень смиренно вел. Бхактисиддханта Сарасвати однажды сказал, все, что бы он ни напечатал, все печатайте. Он ни одному своему ученику не говорил такого. У него был один ученик, я не буду его имя называть, он знал почти наизусть почти весь Шримад Бхагаватам. Он мог просто любую шлоку вытаскивать. Вот, например, вот такая тема, ну, что там по этому поводу. Он просто начинал цитировать шлоки из первой песни, из третьей песни, из пятой, из десятой, из любой, из одиннадцатой мог цитировать. Это был величайший пандит того времени. И он даже ему этого не говорил. Но сказал именно Шриле Прабхупаде. Потому что Шрила Прабхупада покорил его сердце своим смирением. И смирение заключалось в том, что он всегда на лекциях садился в первый ряд и очень внимательно слушал. А лекции Бхактисиддханты Сарасвати были очень-очень сложными. Их трудно было понять. Вот даже сейчас читаешь книги Бхактисиддханты Сарасвати, я вам хочу сказать, Бхактисиддханта какой намного легче читать. Намного. Очень тяжело читать Бхактисиддханта Сарасвати. И иногда даже Шрила Прабхупада говорит, не надо его читать, лучше уж мои книги читать, его не поймете ничего. И Шрила Прабхупада очень внимательно слушал, и Бхактисиддханта Сарасвати, он по глазам видел, что тот половину не понимает, но очень внимательно слушает. Это как мы были в Индии, и в Индии иногда читаешь лекцию, и приходит индус, и очень внимательно слушает. Вот интересно, они ничего не понимают, но они как бы вот видно, что они даже наслаждаются чем-то, я не мог понять, чем они наслаждаются. Они наслаждаются атмосферой, которая создается, и они чувствуют атмосферу. И Шрила Прабхупада, он тоже не понимал это, но из смирения он сидел, и он наслаждался. И однажды Бхактисиддханта Сарасвати так бросал на него взгляды, читал лекцию. Эти лекции он читал, когда была Картика. И они проводили в Раджамандал Парикраму. Враджамандал Парикрама 500 километров надо пройти. Это путь, по которому прошел Нитянанда и Джива Госвами. Господь Читания он тоже прошел, говорят, вот этот путь весь. И он так бросал на него взгляды. И перед этой лекцией он сказал, что здесь рядом есть какие-то знаменитые божества Радхи Кришны. И он решил проверить своих учеников. Это была проверка на самом деле. И он сказал, что кто желает, может пойти и получить даршан своего божества. А я могу просто прочитать лекцию пока. Желающие, идите, сходите, получите даршан. Он даже немножко вдохновил. И вы знаете, большинство пошли на даршан. И очень малое количество преданных осталось слушать лекцию. И Шрила Прабхупада был там же. Его просто звали Абай-бабу. Абай-бабу. И он сидел так же, слушал внимательно, ему сложно было что-то понять, но видно было, что в уме идет такая тяжелая работа. И Бхактисиддханта Сарасвати, он не выдержал, он остановил лекцию. Восхищаясь вот этим горячим желанием Бхактисиддханта Сарасвати. И он прям показал, вот этот молодой человек будет очень хорошим проповедником. По сути дела, в эти слова он вложил то, что он будет самым лучшим проповедником. По сути дела, он его благословил прямо на Враджамандал Парикраму посреди своей лекции. Он прямо дал ему благословение. А знаете почему? А это потому, что он очень-очень внимательно слушает. Что значит внимательно слушает? Внимательно слушает, это значит понять не только просто слова, и понять не только смысл, а самое главное, это понять глубинный смысл. Самое главное – это понять умонастроение. Если мы понимаем умонастроение, то тогда мы получаем всю милость. Поэтому, когда мы слушаем, нужно понять вот умонастроение. чем же суть? Умонастроение – это когда мы понимаем, что нужно после этого делать. Так, это говорит о том, что мы поймали, мы поняли вот это вот умонастроение. И мы видим, что да, это я просто ответил на этот вопрос поэтичности. Любое качество связано со смирением, смирение – это основа. И само же смирение, оно уничтожает и самые дурные качества. В первую очередь, смирение уничтожает гордость. Из гордости исходят другие качества, такие как вожделение, такие как зависть. Из гордости, как правило, исходит зависть. Зависть питает вожделение. Вожделение автоматически питает жадность и питает гнев. Вот он весь тюльпанчик, вот он весь букет. Вот он вот так тоже ставит. И смирение, что делает смирение? Смирение начинает, вот знаете, вот когда растет растение, да, у него корень. И есть вот основной корень, есть побочные корни, есть маленькие корешки. И если, например, даже основной корень уничтожен, то остаются вот эти вот маленькие корешки, и растения, вот эти вот сорняки, вновь начинают прорастать. И вот смирение, оно вот начинает, оно вот все вот эти вот маленькие корешочки, оно сжигает постепенно, потихоньку. Потому что смирение, там тоже есть этапы. Даже, знаете, даже вот преданный, который на уровне шарьи находится, который только-только пришел, это даже называется не вера. Вера называется нишка. Это очень высокий уровень. А шрада – это доверие. Он доверяет, и доверие это проявляется в том, что ему вот это интересно. Ведь он еще не знает, что он примет. Примет он, не примет. Но тоже доверие есть, и он готов слушать, задавать вопросы. Это доверие. И даже на этом уровне есть смирение. Это смирение проявляется в том, что мы слушаем и готовы задавать вопросы. В этом проявляется смирение. А дальше на уровне выбора духовного учителя смирение проявляется в том, что я готов следовать авторитетам, что я глупец, и гуру он меня выведет. То есть вера еще, чувствуете, вера укрепляется, он уже доверяет мне, начинает доверять. Хотя бы одному человеку начинает доверять. И это тоже смирение. Третье, когда преданный уже получил инициацию, постоянно занимается преданным служением, именно в постоянстве проявляется его смирение. И он даже не думает, вот у меня природа такая, я буду вот это делать. А может быть у меня природа другая, может быть надо делать это. Нет, он просто знает, чего от него хочет духовный учитель. Он это делает, несмотря ни на что. Мало ли что мне не нравится. Просто это не мне не нравится, это моему уму не нравится. Но если этого хочет гуру, я буду это делать. И так на всех этапах проявляется смирение. И когда смирение расцветает, начинают расцветать все другие качества, о которых мы говорим. На самом деле намного больше. И потом, поэтому вот в этом основа. Смирение достигается, когда мы готовы служить Господу, готовы участвовать в Его миссии. Но здесь тоже есть определенное развитие. Более глубокое смирение, когда мы готовы служить не самому Богу, а когда мы готовы служить Его представителю, представителю Господа. Смирение углубляется. Еще больше смирения углубляется, когда мы готовы служить слуге этого представителя. Оно становится еще глубже смирение. И тогда преданный получает милость, когда он медитирует на то, чего хочет духовный учитель, чего хочет наставник, чего хотят старшие преданные, которые таким или иным образом отвечают за него. И мы видим, вот эти вот вещи, они очень-очень связаны. И с одной стороны, мы можем развивать смирение, но не забывать про другие качества. Очень важно научиться видеть вот эту вот связь. И тогда духовное развитие будет очень глубоким и очень гармоничным. И вот последнее я хотел сказать. Мы говорили по поводу целей, да? И вот мы с Дайваном Прабо общались, очень так интересно, глубоко общались. Об одной интересной вещи. Мы говорили о чтении книг Шрилы Прабхупады. Сейчас чего только нет. И зачастую преданные увлекаются разными книгами, хотя они вайшнавские, они хорошие книги. Но, с другой стороны, есть книги, мы не относимся, мы не квалифицированы еще читать эти книги, начинаем их читать. Поэтому вообще по большому счету, любые вайшнавские книги, не книги Шилопады, нужно читать по благословению духовного учителя. Если у нас духовного учителя нет, то лучше пока их не читать. Потому что очень много книг Шилопады. И, например, на Динамо я узнал, там Брахмачарьям ставятся такие цели. Я так вдохновился. Такая цель. От года до двух Брахмачарий должен прочитать весь Шримад Бхагаватам. Кто-то быстро читает, он за год прочитает Шримад Бхагаватам. Кто-то медленно, он за два года прочитает. Если каждый день читать Шримад Бхагаватам, минимум по часу, то можно его прочитать за эти сроки приблизительно. За год, за два можно прочитать. И далее, когда он читает весь Шримад Бхагаватам, он начинает читать Чайтанья Чаритамриту. Он заканчивает читать Чайтанью читать. Он уже поднялся на какой-то уровень, Шрила Прабхупада его поднял на какой-то уровень, и уже с этого более высокого уровня он начинает читать Шримад Бхагаватам снова, на новом уровне, и Шримад Бхагаватам уже по-другому ему открывается. И он опять читает весь Шримад Бхагаватам, читает всю Чайтанья Чаритамриту. Почему такая последовательность? Потому что на самом деле Чайтанья Чаритамрита — это комментарий к Шримад Бхагаватам. И затем, мы тоже одну такую вещь интересную. Даже если гуру дает благословение читать какие-то книги, Бхактивинод Хакур или Вишванат Чакраварти Хакур, например, тоже замечена интересная очень вещь. Ну или тоже Вену Гиту, например. Вену Гита это такое воздушное произведение, на самом деле. Улыбку вызвал один случай. Я слышал, как один преданный собрал, совершенно новичков собрал, которые еще мантру 16 кругов не повторяют. И начал ночью им читать Вену Гиту. Очень возвышенное произведение. Что интересно, можно сделать такой эксперимент. Можно взять, почитать какую-то книгу не Шрилы Прабхупады и запомнить свое состояние. Запомнить свое впечатление. Запомнить. Потом почитать книгу Шрилы Прабхупады. Вот свое впечатление так позже где-то. И можно и на следующий раз сначала прочитать книги Шрилы Прабхупады, какую-то из книг, час, например, и потом другую книгу. И увидите, что разница очень большая. Эта книга начинает раскрываться. Вы начинаете это понимать, видеть. А так она какая-то непонятная. Но мы сначала все видим через призму книг Шрилы Прабхупады. И тогда все открывается в истинном свете. Если мы не будем читать книги Шрилы Прабхупады, будем читать другие книги, то очень большая вероятность каких-то отклонений. Потому что мы на самом деле сейчас говорили о нас самих.
Сказали про давать вопрос. Значит, задать вопрос.
Начали практиковать.
Вы сказали о цепочке, скажем так, негативных сторон или качеств, то есть рождает все гордость, потом идет зависть по цепочке, а зависть идет вожделение. Вот мне очень интересно, вот в этих трех качествах, да, как гордость в себе увидеть, вроде бы понятно, часто видно. Как вожделение в себе увидеть, вроде бы тоже там постоянно заметно. А как увидеть в себе зависть в момент, как потом? По крайней мере, у меня он стоит каким-то невидным и
зависть.
Непонятно, откуда вожделение берется.
Зависть, знаете, это вот можно представить как дерево, мы можем ствол дерева представить, вот написать зависть можно написать, да? Но у этого ствола проявляются ветви. Потом проявляются основные какие-то ветви, большие ветви, потом маленькие веточки и так далее, и так далее. И потом в конечном счете огромное-огромное количество листочков и так далее. И вот точно так же зависть, она имеет она очень многообразна. Очень многообразна. Сколько живых существ или видов живых существ, столько видов зависти может быть. Так, например, мы приводили пример проводили пример, что-то наступило на муравья. А что он тут ползет? А что там ползет? Вот и все, зависть уже. Я здесь хожу, что он ползет? И зависть это такое интересное состояние. Это когда мы себя считаем выше других, или это антоним смирению. То есть мы считаем себя господином. Мне должны служить, меня должны слушать, со мной должны считаться. Зависть, как правило, проявляется в уме, она как критика проявляется. И затем она уже ведет к оскорблениям, когда мы начинаем это говорить, это уже оскорбление идет. А вот зависть, она проявляется в уме. Это критика. Мы можем, например, видим какой-то человек, например, не зритель, если какой-то человек едет, другой человек едет в машине, он просто не обращает на это внимания, его не интересует это. Ну едет. А такой, о, смотри, в какую машину. Или вот тут поставил свою машину. Это все вот проявление зависти к материалистам. Может быть, зависть и к преданным тоже, не только к материалистам, может быть, зависть. То есть это желание увидеть недостатки, это кутинати называется. Это все проявление гордости и зависти. То есть корень гордость, потом идет зависть, это все проявление кутинати, поиск недостатков. Потом зависть, она может быть, даже гуру может зависть быть. Она может быть грубая зависть, гуру быть, и более тонкая зависть. Эта зависть может быть к наставнику то же самое, к старшему какому-то преданному может, грубая и тонкая. А грубая состоит в том, что мы прямо можем сказать, он не прав. Он не знает, он не прав. Это вот грубая зависть. А тонкая зависть проявляется в том, что мы не выполняем указания гуру, это проявление тонкой зависти, и она к вожделению потом ведет. Трансформируется сердце вожделения. И потом, в конечном счете, эта зависть идет к Кришне. Зависть к Кришне идет. Даже такие мысли я вот хотел бы тоже так же, как Кришна, понаслаждаться. Тоже зависть к Кришне. Просто мы это не видим. На уровне анарха-неврити, начало анарха-неврити. Начало анарха-неврити, это когда преданный, я уже говорил об этом, когда он получает вторую инициацию. Или некоторые накануне принятия второй инициации, он начинает видеть свои недостатки сердца, сам уже видит. Когда ему говорят о них, он говорит, о, я догадывался, я подозревал, что так оно и есть. Точно, есть. Не так, а что он про меня говорит, какой он у меня прав? Он говорит, это подтверждение. Преданный сказал, я думал об этом, это подтверждение. Джай, теперь я вижу своего врага, вижу, с кем нужно бороться. И на самом деле вот эти анархии, шесть анарх, и они олицетворяют шесть демонов в лилах Господа Нарсимхадева, Варахадева, Господа Рамачандры и Господа Кришны. Шесть демонов олицетворяют. Это вот гордость. Гордость это Хирани Кашипу. Хирани Кашипу олицетворяет гордость. Его брат Хираньякша, он олицетворял жадность. Потом идут игры Господа Рамачандры. Там кто у нас? Кто помнит?
Равана.
Еще кто? Кумбакарна, да. Кумбакарна олицетворяет иллюзию. Вот он просто в сон впадал в иллюзию. Равана он олицетворяет уже вожделением. Он вожделел к себе. И оставшиеся это Дантавакра и Шишупала. Вот Шишупала это олицетворенная зависть. А Дантавакра это безумие. Он когда узнал, что Кришна, он когда захотел убить Кришну, когда они напали, Дантавакра напал вместе с Жарасанхой на Матхуру напал. Он был в таком гневе страшном. Он просто был безумным. Он даже забыл одеться. Он чуть ли не голый выбежал. Был одет и выбежал. Меч даже забыл взять. То есть вот это вот безумие такое. Гнев, который переходит в безумие. Вот они основные. У каждой этой анархии есть какие-то ответвления. Уже конкретные, в конкретных случаях. Какие формы, ситуации и так далее. Очень-очень много. И корень, конечно, корень всех этих анарх и корень оскорбления – это невнимательное повторение мантры. Все это в этом кроется. Оно так замаскировано. Так сложно очень увидеть. Дело в том, что когда мы повторяем мантру, точно так же, как мы находимся, когда мы находимся в священном месте, то все усиливается, как увеличительное стекло. Например, когда мы находимся в дхаме и повторяем внимательно мантру, то эффект усиливается сразу. Мантра становится очень эффективной, если мы серьезно к этому относимся. И в то же время, если мы как попало оскорбительно повторяем, эти оскорбления не тоже усиливаются. Поэтому здесь в дхаме нужно быть очень внимательным. Поэтому мы вот сейчас группами ездим и создаем такую атмосферу, чтобы преданные в дхаме не деградировали, а прогрессировали. Значит, просто могут, если за ними не смотреть, не объяснять им, даже не учить, они просто деградировать будут. Я такие случаи видел. Вот.
Какого преданного путь более правильный, что ли, он его приведет? Два варианта, если взять. Есть один преданный, который долгое время уже, он читает 16-го года, он встает в паре из дома, да, он поклоняется
Божеству. Даже божества есть, да?
Да, божества есть.
Даже инициированный, да?
Нет, инициированный. Вот. И...
Безопаснее, конечно, божествам поклоняться, когда есть инициация. Если нет инициации, мы поклоняемся божествам. Это, во-первых, нужно благословение духовного учителя обязательно. И нужно быть предельно внимательным.
Но его одна отличительная особенность, он категорически не хочет общения с людьми. Я все равно, ну, как бы я изучаю книги, если надо, я кого-то спрошу, если мне припрет, но как бы вот общение, общение каких-то духовных групп, ну, это не очень. Это долгое время уже продолжается, ему там говорили, что он пойдет со временем, он говорит, видите, я уже несколько лет практикую, и мне не пропадает интерес. А второй преданный, который для него единственная цель в жизни, ну не цель в жизни, а единственная цель, что его связывает с сознанием Кришны, это служение. Вот он, ему нравится общаться, ему нравится там что-то помогать, но он категорически против джапы. Он говорит, я не буду читать,
вот это утра. Хрен редьки не платье.
Мне эти принципы, ну получится привести, получится, нет, ну и ладно. Ну вот мне нравится там говорить, мне что-то рассказывать там, да, вот мне он там нравится там картошку чистить там за вами, там полы мыть, вот это. И вот какой из них.
Я не буду говорить, какой лучше, потому что провокационный вопрос, честно говоря, становится. Я просто скажу, я просто попытаюсь в этом случае, в том случае. Ну конечно, по большому счету, тот, кто следует уже практике и повторяет 16 кругов, это, конечно, лучше. Но с другой стороны, почему он с преданными не общается? Скорее всего, какая-то критика есть. А, как правило, какое-то внутри что-то есть. А преданные, они же нектарные. Это, вообще, вот смотрите, мы сидим, нам так хорошо, и ходить не хочется. Забыли обо всем уже. Хорошо. Преданные очень здорово, на самом деле. Если мы не оскорбительны. Обычно с преданными, я не знаю, как в этом случае, но, как правило, чаще всего, какое-то кутинать или поиск недостатков, или какие-то аппаратки, вайшнава аппаратки какие-то. Вот. И в первом случае, скорее всего, он не прогрессирует в обществе на месте. А может быть, его даже потихоньку стаскивает, он сам не замечает это. Вот. А второе, это просто неправильное выполнение преданного служения. Он неправильно его выполняет. Вот ему нравится общаться, нравится, а самое главное, мантру повторить, юга-дхарму, ему не нравится. И поэтому общение это хорошо, если он правильно общается и правильно служит, и у него все нормально, он должен прийти к тому, чтобы повторять мантру. Иначе он что-то не так делает. Потому что общение с преданными, оно приводит к повторению мантры. Если мы это правильно делаем, в правильном сознании. Значит, у него умонастроение неправильное какое-то внутри. Он, может быть, скрывает это, мы, может быть, не видим это, но что-то не так. Потому что общение на основе служения, если есть, то он должен развиваться эти вперед. Как избавиться, ум пытается сравнивать, да. Как правило, если ум сравнивает себя, то есть себя ум сравнивает себя ум с другим умом, то понятно, кто выигрывает. Конечно же, лучше тот, лучше я. Это ум, он так действует. Я лучше. Это ум действует, я лучше. А и здесь надо подключать разум. Без разума здесь никак, похоже. Разум. А поначалу, на начальных стадиях бхакти, мы усиливаем разум и с помощью разума контролируем ум. А на более высоких стадиях, ум начинает разум даже контролировать. Но ум он очень привлечен воспеванием, Кришнакатхой, чтением, памятью, он погружен в сознание Кришны. И он уже разум контролирует. Это, знаете, приводился пример такой очень простой. Например, брамачари смотрит на часы, идет потрясающий киртан, он смотрит на часы, так, завтра мангаларати, я должен вовремя лечь, чтобы вовремя встать, и уходит с киртана. Но он подходит к своему месту, расстилает пенку и говорит, ну киртан такой он, а будь она эта пенка. И бежит на киртан. Если он остается, разум побеждает. Если он идет на киртан, одухотворенный ум побеждает. Но при этом он говорит, ну Господь, раз ты уж ты меня привлек так, вот, раз ты все контролируешь, сделай так, чтобы я все-таки стал на Мангаларе. Я буду и на киртане, и на Мангаларе. Ну, он может всю ночь пропеть, можно. Я останусь на Мангаларе. Я вот преданным был в Новороссийске. В Новороссийске там, пожалуй, самый красивый храм. Очень красивый. Кто не был в Новороссийске, а? Очень красивый храм. Адити Дукха построил замечательный храм. Меня попросили на день рождения прочитать там лекцию. Причем я тщательным образом это скрывал. Потому что нам нужно было там бумаги оформлять, землю, то все. Кстати, дорогие преданные, поздравьте нас, мы благодаря усилиям многих преданных, пожертвований, мы взяли сейчас землю, оформили ее, взяли очень хороший участок и по Варсу, и по всему. Вот. Адити Дукха сделал нам очень мощную скидку, очень мощное пожертвование сделал. Вот. И поэтому очень много было всякой возни с этими бумагами. Я подумал, что лучше не беспокоить преданных, потом они сразу будут думать, пир надо устроить, какие-то подарки, зачем это. Я всячески скрывал это. И даже когда я звонил преданным на Динамо, они должны нам были перевести по банку какие-то лакшми. Вот. Они меня спросили, в день моего дня рождения, они спрашивают, какого числа у вас день рождения? И в этот день я им прям говорю свой день рождения, и думаю, Господь, ну, не беспокой никого. И они так спокойненько записали, даже ни сном, ни духом. Вот. И уже день подходил к вечеру. Я же говорю, о, нормально, все, очень хорошо. И так кормят нас хорошо, там мата же рукмини готовят так хорошо, замечательно. Все такое диетическое, все очень вкусное. Вот. И мы приехали в эту в контору, где должны были оформить контору. И в этой конторе что-то неправильно мы сделали, нам пришлось ехать домой, потом обратно уже под вечер было. И представляете, что произошло? Мы там заполняли анкеты, и Рукмини, жена Адити Дукха, она их проверяла. И она тоже видела дату моего рождения, и сегодняшнее число, и все. И она ничего не заметила. Но вот эта вот женщина, клерк, которая принимала эти документы, у нее видимо профессиональная, она сказала, у кого-то из ваших ребят и старых, у кого-то сегодня день рождения, она висела. Она говорит, у кого день рождения? И да Иван Самбариш перевернулся, говорит, у меня нету. Больше говорит, у меня тоже так они меня вычислили. А, я хотел, знаете, о чем сказать? Я хотел о том сказать, что и в этот же день Кришна устроил так, хотя я как-то особо не надевался, блин. Он устроил так, что утром я все киртаны пел, меня все киртаны просили петь. И на лекцию назначили другого преданного, и так получилось, что он не смог. Все равно мне пришлось читать эту лекцию. И я рассказывал о том, как вот мы проводим Экадыши, рассказывал. Вот о духе служения. Они были просто поражены. Я рассказывал истории, которые рассказывают преданные, вот эти новые люди, которые приходят, им даешь микрофон, мне рассказывают истории. Вот интересно, одна девушка просто шла, и сама не зная почему, она забрела. Вот просто ноги ее завели. Вот просто завели. Вот идет человек по улице, но почему нужно... Там шлагбаумы стоят красные такие, как бы вот нельзя туда ходить. Вот почему она обошла эти шлагбаумы? Вот. И я говорю, представьте, новый человек, заходит, и что-то его манит, какая-то стеклянная дверь, там какой-то свет, там что-то там мигает, что-то интересное. И она входит, и четыре матаджи ее сразу сыпают розами. Они были в шоке вообще все. Осыпают розами. Потом она раздевается, разувается, тапочки ставят, тапочки потом чистят. Потом ее одевают в сари. Одевают в сари, ставят ей тилоку, ставят эти гуфи-досы, ставят. И она попадает на этот киртан, который в огнях весь. На киртан в огнях, там медитация такая. Потом ее вызывают, потом их вызывают, вот этих вот новых людей, поздравляют, дают книги. И потом зачастую они приводят прям свои компании. По 5 человек приводят, там один раз целая компания вышла. Говорит, вот он нас привел. Целая компания, 5 человек. Что-то потрясающее. Преданные были в шоке. Это просто дух очень хороший. Это дух служения, когда у тебя есть дух служения. И поэтому везде я стараюсь преданных как-то вот вдохновить, чтобы атмосфера была, когда преданные собираются, чтобы мы как-то служили друг другу. Ну, хоть как-то, хотя бы чуть-чуть. Иногда служение, оно проявляется не так вот, что мы подошли, например, угостили просадом, например. На самом деле принятие просады тоже служение. Если, например, нас угощают просадом, и мы с глубокой искренностью принимаем его, благодарим, это тоже служение на самом деле. Представьте, что было наоборот. Если нас приглашают просто, мы говорим, нет, не хочу. Было очень больно, такое слышно. Когда принимают, достойно принимают, благодарят, это тоже служение. Дадати пратигрихнати. Давать дары, принимать дары. Если мы это делаем, если мы делаем по-вайшнавски, то это как служение. Поверять мысли, это тоже служение. Задавать вопросы, тоже служение. Отвечать на вопросы. Делиться реализациями, тоже служение. Угощать просадом, это все служение. Поддержка. Преданному тяжело, моральная поддержка тоже служение. Поддержка. Вдохновение преданного это тоже служение. Очень много, на самом деле я вот над этим думал, на самом деле очень много вот таких вот, таких непроявленных видов служения вайшнава. Очень много. Стоит преданный грустный, подошел, его ободрил, улыбнулся ему, он тоже начал улыбаться. Все, послужил ему, вдохновил. Нужно использовать все виды служения. У кого-то это лучше получается. А то мы знаем единственное мы знаем служение, это приготовить просад и раздать просад. Вот это служение, основное служение. И поэтому те, кто хотят служить, они разбирают ведра и уже думают, вот мне не удалось послужить там и так далее. Много других видов служения, нужно их все практиковать. И мы говорили о контроле ума, да? Разум нужно контролировать. Для начинающих преданных очень-очень важно две вещи, чтобы разум становился очень сильным. Чтобы он мог контролировать ум. Это первое, очень внимательное слушание, слушать. Очень внимательно, погруженно, я бы сказал, погруженно слушать. Улавливать ему настроение. И второе, также погруженно и внимательно читать книги, чтобы был падает. Разум усиливает. Но я уже не говорю о том, что нужно внимательно повторять мантру. Вот я тоже хотел поделиться еще по поводу чтения мантры. Я уже говорил об этом, но кого-то, может быть, не было. Мы были вот на ретрите в Чинанда Махараджа. И вообще тема была очень серьезная. Бхаджана Архати очень серьезное произведение. Тем более они ее раскрыли, что каждой шлоке, каждому уровню соответствует стих Шикшаштаки. И что меня больше всего поразило? Поразило, что вот каждому вот уровню соответствует какая-то нить лила, вечная игра Кришны. И авторитеты говорят, что начинающим преданным не нужно рассказывать о нити лилах. Не нужно рассказывать. Нужно рассказывать о случайных лилах. Случайные лилы, в основном они описаны в книге Кришна. А если вот лилы разбиваются сутки, например, вот Рада и Кришна пробуждаются с 3:35 до 6, да? И вот у них определенные лилы, вот вечные лилы идут. Каждый день, вот в духовном мире там есть ночь, там есть зима, там есть весна, там есть осень, там все есть. Там есть луна, там есть звезды, есть, там есть Шива, там Брама есть. Но только они вот как бы в духовных телах играют роли определенные. И там очень такие интересные вещи описываются. Вот. И он вдруг начал рассказывать эту нити лилу. А я недавно у Шиварама Махараджа Шуда Бхактичитанта не прочитал, что нити лилу нужно ее как бы изучать и погружаться в нее на очень высоких уровнях. На уровне развитого ручи, например. Уровень развитого ручи, это уже когда можно, уже можно учеников принимать, уже не садку давать можно, уже гуру можно становиться, понимаете? И меня это, я смотрю, очень много преданных, там новых преданных много. Я думаю, вот это да. Ну, с другой стороны, так сладко, сладко. Я начал, я начал наблюдать за своим состоянием, начал как бы со стороны, что мне хочется. И знаете, мне что захотелось? Мне захотелось читать запрещенные книги. Вот, это опасно очень. Там желание появляется читать запрещенные книги. Есть самбанда шастры есть. Самбанда шастрам — это наши взаимоотношения с Богом, Бог, Верховная Личность. Это в основном к ним относится книги Шрилы Прабхупады, это Бхагавад-гита и все, что идет до Бхагавад-гиты, Шриша Панишат, это все самбанда шастры. Абхидея шастры — это процесс преданного служения, это в основном Шримад Бхагаватам. Там тоже есть самбанда, но там в основном Абхидея, как совершать преданное служение. И к ним также относятся книги Нектар преданности. Потом идет Прайоджана шастры, это очень возвышенные шастры, очень возвышенные. И Шрила Прабхупада, по его милости, он сделал эти очень возвышенные. По сути дела, Бхакти Расамрита Синху — это запрещенная книга, ее нельзя читать. Ее нужно только с определенного уровня читать. И Шрила Прабхупада взял, на основе этой книги написал Нектар преданности, который мы можем читать. И преданным начинающим рекомендуется читать первую часть. Дальше лучше не лезть. Но, в принципе, это не опасно, потому что Шрила Прабхупада так написал книги, что он везде поставил разные формы защиты, поставил, чтобы мы просто не пали. Вот. Учение Шри Чайтаньи, Чайтанья Чаритамрита, вот эти три книги являются Прайоджана Шастры. И также есть Прайоджана Шастры, это книги ачарьев, особенно такие, как Рупа Госвами, Вишванатха Чакраварти Тхакур и некоторые другие. Они являются запрещенными. Потому что преданный, который не готов читать эти книги, если он будет их читать, у него возбуждается ум, вожделение идет, у него просто может поехать. Поэтому нужно начинать читать самбанда шастры, Бхагавад-гита, наука самосознания, Шриша Панишат, очень хорошая книга, другие книги, поиска просветления и так далее. Вот очень внимательно читать и пытаться вот в них как-то разобраться, цепляться к выражениям, словам и пытаться вот понять, что за этим стоит, пытаться научиться читать между строк, потом нужно слушать. И вот, я дальше рассказываю. И меня вот это тут поразило, я подумал, что же делать, надо разобраться с Шичнанда Махараджа, или я пошел на разборки к нему. Ну, это так. У нас в основном это были не разборки, это я так шутливо говорю. У нас такая была более сокровенная тема, конечно, была, и я даже сказал, что никаких переводчиков не должно быть. Давайте мы с вами без переводчиков попробуем, без свидетелей поговорить. Вот, и на каком-то этапе беседы, он все-таки признал, потому что он там говорил, что очень важно повторять мантру и заниматься медитацией. Медитацией на игры Господа, читание, например. Вот. На игры. Вот. И я уверен, что преданные, которые слушали этот семинар, особенно вот то, что касается Рады и Кришны, я уверен, что во время джапы очень многие, у них медитация пошла такая. Я уверен в этом. У меня само такая медитация. Да. Может быть, не у всех. И я начал задавать вопросы. Я говорю, это же на уровне, вот на аштакали лилы нужно, на уровне асакти, это очень высокий уровень. Вы согласны с этим? Он говорит, ну да, говорит, я говорю, с этим согласен. Так на что же медитировать во время мантры? На что же можно медитировать, на что нельзя медитировать? И потом после этого разговора мне нужно было подтверждение. Подтверждение. Как раз вот Кришна так устроил, что в этот день приехал Бхактисиддханта Махарадж. В этот день были занятия для учителей, тех, кто прошел семинар, кто будет преподавать, я там был. И я полетел на лекцию Бхактисиддханта Махараджа. Попал, и потом мы с ним тоже минут 40 общались без переводчика. Такая тайная беседа была. И в конечном счете все сошлись к одному. Потому что до этого еще не Раджа Махараджа слушал, не Раджа Махарадж мне говорил, Гопал Кришна Госвами, Девамрита Махарадж. Они все говорили одно и то же, что самое лучшее — это во время мантры просто слушать звук. Это самая лучшая медитация, это самая эффективная медитация, самая продвинутая медитация. Я начал задавать вопросы. Я спросил Бхактисиддханта Махараджа, но в наших книгах написано, что можно молиться, и молиться: Господь, займи меня преданным служением, или займи меня чистым преданным служением, или займи там, в конце концов, вечным преданным служением. На определенных этапах преданные разные молитвы, на разные молитвы медитируют. И Бхактисиддханта Махарадж подумал и говорит, все-таки самое главное это слушать мантру. Но, говорит, когда преданный заканчивает читать круг, ты, говорит, замечал, что многие читают Панчтату Махамантру, Джая Шри Кришна читания. Я говорю, да. Он говорит, вот вместо вот этой вот мантры Джая Шри Кришна читания можно быстро помолиться. Мой дорогой Господь, жени меня преданным служением. А все остальное время только медитировать на звук. Я говорю, если ум мешает, начинает отвлекаться, могу я взять башмак и поколотить его? Он говорит, очень хорошо. Очень хорошо, это нормально. Я говорю, дальше очень хорошо. Шачинанда Махарадж рекомендовал медитировать на разные картинки. Я вот заметил, что как Юрлова после этого семинара, все там поставили «Радуй Кришну» перед собой, на «Радуй Кришну», да, медитируй так. Я поразился. Ну, думаю, ну хотя бы ради приличия на Господа Чайтанью хоть чуть-чуть помедитировали бы, думаю. Сразу нам на «Радуй Кришну» влило с Маараном такое. Вот я потом прочитал лекцию, я всем объяснил преданным. Вот и Бхактисиддханта Махарадж сказал, что, ну да, говорит, очень, говорит, лучше, говорит, конечно, медитировать на духовном учителе, лучше медитировать на Чайтанью, или для начала на Господа Нитьянанду. Но, говорит, очень важный момент, он так помолчал, подумал, помедитировал, сказал, очень важный момент. Не должна быть медитация на картинку. Медитация должна на звук быть. А картинка, она как фон. Очень часто получается, мы сами того не замечаем, как у нас картинка становится объектом медитации номер один, а мантра становится фоном. Этого не должно быть. Вот и представьте теперь, вот мы говорим о таких серьезных вещах, как можно вот это все вот так вот скомпоновать, если мы, ну, просто идем и читаем мантру по пути на работу. Это просто смешно. Это просто, ну это просто несерьезно. Это просто младенец лежит в люльке, не умея ходить, и просто наложился в себя. Даже не важно, что наложился в себя. И поэтому я уже не говорю о том, что мантру нужно читать в утреннее время и просто сел. Это медитация. А если мы читаем, ходим, смотрим. Вы знаете, интересное дело, просто понаблюдайте за самим собой. Просто как бы абстрагируйте себя и наблюдайте со стороны за самим собой. Знаете, что получится? Получится, что мы начинаем, вооружившись разумом, наблюдать себя в виде ума. Понаблюдайте. Как только наши глаза начинают вот так вот ходить, сразу можно заметить, что ум начинает беспокоиться, начинает о чем-то думать, размышлять. То есть, Внимание должно быть сконцентрировано. Взгляд должен быть на чем-то сконцентрирован. И не нужно гулять. Это, знаете, за некоторыми преданными наблюдаешь, у них вот взгляд гуляет, и сразу видно, что у него там уже шестиэтажные мысли, проекты. Там, это видно по глазам, видно. Очень важно сконцентрировать взгляд, смотреть на какой-то объект. Или если что-то сегодня телефонов звонит много очень. Наверное, лекция задержалась очень, поэтому... Вот, можно, в конце концов, прикрыть глаза. Йоги говорят, на кончик носа смотреть. Мне, например, на кончик носа, мне так кажется, что это не очень эффективно. Вот в это вот место более эффективно, мне кажется. Да. Но, с другой стороны, если вдруг по какой-то особой милости вам приходят в ум мысли об играх Господа Чайтаньи и даже об играх Кришны, и тот, и другой, и Бхактисиддханта Махараджа, Шачинанда Махарадж мне сказал, не надо их прогонять, это нормально. Вот тогда можно медитировать, когда они сами приходят. Не нужно смотреть, 8:24, лила меняются декорации, так что же там у них там. Вот именно вот эти вот ученики всяких бабаджи на Радхакуни, они именно так и делают. И такие вот вещи искусственные, они приводят к тому, что они курят наркотики и ищут женщин. Хотя они приняли бабаджи, они уже приняли там, они уже знают свою ситхадеху, кто-то там. Это до смешного доходит. Им говорят, что вы можете тренироваться. Вот я вам даю ситхадеху, и ситхадеха это значит, гуру дает тебе знания, кем ты являешься в духовном мире. Он, например, говорит, ты павлин. И он запирается в комнате и начинает изображать себя павлина. Понимаете, просто цирк. До смешного доходит. Поэтому в Индии ездим группами, чтобы случайно по ошибке наркотиков не наглотаться и к такому бабаже не попасть, который скажет, я тебе сейчас твою старую потворупу открою. И они, знаете, что делают? Они, эти бабаджи, они зачастую, они пристают к нашим махараджам, подходят к ним, ну и те вежливости с ними разговаривают, естественно, они что-нибудь подходят. И говорят, вот я знаю, ты не Ранджа Махарадж там, или Перданад Махарадж, например. А вот эти их последователи, они делают эти фотографии, и потом показывают исконовским преданным и говорят, смотри, Радханад Махарадж, у него шикшу, посмотри, Гопал Кришна Махарадж, у него шикшу получает. Вот, то есть вот такие вот идут разные искажения. Идут. Потом преданные живут, они на Радхакунде живут, и при этом они ругаются матом, русские преданные. При этом ругаются матом. Что можно сказать? И вот изначально вот это вот отклонение, когда мы хотим практиковать с нами, оно вот приводит вот к таким отвратительным вещам, может привести. Все постепенно происходит, медленно, но майя, оно знает свое дело. Бывает так, что мы выполняем какое-то преданное служение, да? И нам не хочется, ум бунтует. И поэтому в голове куча мыслей происходит. Ум бунтовать начинает. Ум бунтует, и сразу куча мыслей. Ум очень недоволен. Что такое? Кто посмел посягнуть на мою свободу? И ум недоволен, он начинает сразу возмущаться, начинает. И ум, не нужно думать, что он такой простачок. И что он начнет ругать Ачалу, который сказал. Ну, нет, если я начну ругать того, кто об этом говорит, то тогда меня сразу вычислят. Нет, мы будем делать все по-другому. У меня это так, чтобы нас не вычислили. И поэтому мы просто немножечко побеспокоимся. Так как у нас разум может быть еще пока не такой сильный, чтобы нас поставить, мы немножко побеспокоимся и введем небольшую иллюзию. Вещи бывают очень часто, такие вещи бывают. У меня иногда такие вещи были, что я думал, что я сейчас поколочу ум как следует. И представлял, знаете, бедный маленький ум, такой слабенький, нежный такой. И я беру кувалду, такую здоровую кувалду, и начинаю колотить его. И знаете, и он пытается все равно настаивать на своем. Я начал думать, почему это происходит. Вроде суровое, более суровое наказание. Все-таки ботинок, он так полегче. Ботинок это вообще нектар по сравнению с кувалдой. И вы знаете, я в какой-то момент понял, что Бхактисиддханта Сарасвати, когда он давал наставление, утром бить свой ум ботинком, башмаком, а вечером палкой, то он складывает в это шахти. Он складывает в это свою энергию, свою милость складывает. И поэтому эффективнее действовать так, как ачарьи говорят. Просто поколотить его.
У меня такой вопрос. Мы вынуждены или мы обязаны заниматься какой-то внешней деятельностью, ну, ходить на работу, там, зарабатывать деньги, поддерживать себя. Вот. Насколько важно добиваться каких-то успехов в этом? Или это может или мешает преданному служению? Потому что мы тратим очень много на это времени, и как бы ум подсказывает, что ну что ты будешь как бы стараться впустую, давай хотя бы что-то сделай хорошее. Вот. Мы можем в том числе углубляться до какой-то степени, или то есть вот, медитировать в том числе на выполнение каких-то задач, да, или на
задачи, которые касаются работы, непременно служения,
да,
работы.
То есть на какой-то прогресс именно.
Вот помедитируйте на стих Атьяхара Парьясача. Праджалпо, Ниамаграха, Джана Сангашчалауданча, Шадгер, Бхактир и Нашитру. То есть говорится о шести вещах, которые явно препятствуют Бхакти. Явно препятствуют Бхакти. И вот эти вот две вещи, о которых вы говорите, она называется Атьяхара и Праджалпо, не Праджалпо, Атьяхара и Праяса. Атьяхара – это чрезмерное накопительство и переедание, они связаны. Дорогие преданные, если мы переедаем, бхакти страдает, даже просад. Бхакти страдает. Потому что переедание ведет к тому, что повышается вожделение переедания. И также переедание ведет к жадности, жадность ведет к проясе, прояса. Кстати, атихара также мирская жадность, ну то есть накопительство больше. Это тоже атихара. Она ведет к проясе, они связаны. Прояса – это чрезмерные усилия в достижении мирских целей, являются серьезным препятствием на пути к бхакти. Это не должны быть чрезмерные усилия.
А как вот?
Если мы видим, что занимаясь, ставя какие-то цели, наши духовные стандарты снижаются, например, мы раньше повторяли мантру с утра все, а сейчас уже не можем. Значит, это проято, надо ее стерегаться. Это серьезное препятствие в природном служении. Значит, мы что-то не делаем, надо пересмотреть что-то. Значит, это проято. Почему очень многие бизнесмены, у них очень тяжело с бхакти. Почему? Потому что многие ставят цели и пытаются достичь этих целей любой ценой. Ценой даже своей практики. Это проясно. И это является препятствием к преданному служению. Преданное служение становится слабым. А желание атихары или заработать, оно по мере того, как преданное служение становится слабее, оно усиливается. Это как вот пример такой. Есть две собаки. Одна черная собака, другая белая собака. И эти две собаки, они сражаются друг с другом. Вот. И зависит на самом деле, какая собака победит. Хорошая собака или плохая победит от нас. Кого мы кормим? Если мы кормим черную собаку, то черная собака загрызет белую собаку. И бхакти наши погибнет. Если мы питаем белую собаку, то тогда она победит вот эту черную собаку, которая питает наши материальные желания и привязанности. Это очень важно. На 1000% еще важнее, чтобы вот то, о чем мы говорим, мы обсуждаем с вами, да? Мы говорим о нас самих. Вот о чем мы говорим. Еще важнее, чтобы мы делали правильные выводы. Что такое правильные выводы? Правильные выводы, чтобы мы следовали. Не просто теоретически. Теоретически толку нет. Теоретически это сухая, голая гьяна. Поговорили, разошлись. Нужно, чтобы это была видьяна. Видьяна. И видьяна — это когда мы следуем. С гьяны на ананду не перейти. Блаженства не будет. Гьяна не приводит к ананде, она не приводит к блаженству. На стадию блаженства мы можем тут перейти только через гьяну. Если мы знаем и следуем, другого пути нет. Нет иного пути. На самом деле то, что я говорю, может это показаться немножко суровым, но это нектар на самом деле. А нектар заключается в том, что это правда. Это просто правда. Мы просто узнали правду о себе. На самом деле мы были в заблуждении, может быть, мы шли неправильным путем, иллюзорным путем, что сейчас мы. Но сейчас-то мы узнали правду. Это хорошо, что мы узнали об этом в начале пути. Прошло совсем немного времени. А могло пройти 10-15 лет, вот как вот рассказывают. Преданный много движений, он топчется на месте, топчется. Он не знает правду, он сам себя обманывает. Ну, когда знаешь правду и знаешь, как идти, это же здорово. Это, наверное, вы хотите задать вопрос о том, что этот преданный не закрепляется на уровне и не идет дальше, а наоборот, не знаю. Почему это происходит? Самолете? Вопрос так вот. Это, знаете, это обычно обсуждается со своим куратором-наставником. Обсуждается. Он, по идее, должен эти вещи знать. По идее. Опытный преданный должен знать это. Но это, знаете, но это не лидер Бхактивикши, конечно. Это должен быть серьезно очень преданный. Такие вопросы, с такими вопросами нужно там через уровень там, или через сколько обращаться с таким серьезным преданным. Они могут определить уровень. Но даже на уровне, на втором уровне, на уровне сатсу-санга, преданный уже может приближаться к уровню баджаны крини. Потому что нужно понять, что эти уровни, не то что вы знаете, вы попали на этот уровень, вот вы на нем находитесь. Он как-то плавает. Например, вы находитесь, вы инициированные преданные. Вот. Какое-то служение пытаетесь вы выполнять стабильно. Вот. Гуру, ваш гуру, он благословил вас на это. Вот. И вы понимаете, что вот я определилась преданным служением и должна им следовать постоянно, и не должна меня метать туда-сюда, из этого места туда менять. Вы это поняли. Вот. И в какой-то момент у вас слабость. И это преданное служение, оно не так четко выполняется. Значит, в какой-то момент вы раз и немножечко скатились на уровень, на более низкий уровень, на уровень статуса ангела, например. Да. А в другой момент вас преданные вдохновили, и вы там делаете с энтузиазмом, или вы немножко поднимаетесь, вы даже можете захватить какой-то уровень начала нарко-неврити. То есть, ну вот так вот, есть основной уровень, и также вы можете касаться. Когда вы на подъеме, то вам говорят, да, у вас что-то между баджаной крией и анарха-неврити. Когда вы на спаде, вам говорят, у вас что-то среднее между садху-сангой и баджаной крией. Вы должны это понять, вот чувствовать должны вы, когда на каком уровне вы можете находиться. Вот. Но самому до анарха-неврити сложно оценить себя. Преданные, как правило, вот мой опыт показал, что они не видят, что они делают, правильно они делают или нет. Но когда им подскажешь и объяснишь, они понимают, что они делают неправильно, например. И когда вот такие вещи происходят, не так вот, знаете, ну так вот оно со всеми бывает. Это ничего страшного, когда вот так вот. Но иногда бывает вот так вот бывает. Это говорит о том, что преданный, он находится не под руководством. Или он не принимает правильное руководство. Когда преданный под руководством находится, он защищен от этих вещей. Или у него есть руководство, это формальное может быть руководство. Он не общается, сердце свое не открывает. Лучше, конечно, когда преданный сам приходит и задает вопрос старшему. Тогда он уже готов. Когда преданный сам пришел и задает вопрос, это говорит о том, что я пришел, я готов выслушать даже самые тяжелые вещи. Но когда он не готов, иногда приходится брать, видишь, что у преданного что-то у него там в уме происходит не то. И прямо вот силой берешь, садишь с собой и начинаешь с ним говорить, он сопротивляется, и с ним борешься, и так. С этого здесь заход держишь, там бум, сразу. С этого захода вот, его обходишь со всех сторон, и наконец куда-нибудь долбанешь ему со всей силы. Вот, и начинаешь. Понимаете, лучше, когда сам приходит. Тогда более безболезненно, более естественным образом происходит. И беда преданных, что они сами не приходят, это говорит о том, что нет доверия. Шарати нет, доверия нет. Они не доверяют. Если они не доверяют преданным, они Кришне не доверяют. Нет веры в преданных, нет веры в Кришну. Они в Кришну не верят, совсем не верят. Какие-то крупицы веры есть, и эти крупицы остаются они в обществе не благодаря своей вере. Они по милости еще остаются. Еще вот милость еще осталась она, и они еще остаются. И вот это вот среди преданных, к сожалению, вот основная проблема. Мы собираемся для того, чтобы вот вместе решать эти проблемы. Или предвидеть эти проблемы, это тоже хорошо. Когда мы уже видим, как майя может нас... В 90-е годы слово майя было очень такое на ходу. И преданные, да, ты в майе, он в майе, как бы мне в майю. Но это, на самом деле в этом плохого ничего нет. Потому что тогда преданные, когда вот такие вот разговоры шли, они начинают как бы ее олицетворять, они начинают ее чувствовать. Но потом пошли не очень хорошие вещи, чуть что говорят, а ты в мае. И многие начали оскорбляться, и тогда вот это вот, ну, вот отбросили. Но на самом деле, если вот правильно вот это вот использовать в мае, тут ничего плохого нет. Потому что мая это личность, и она нас воздействует, она реально нас воздействует. Если она не воздействует, она нас караулит. Она ходит за нами и наблюдает, где мы, когда какую-то оплошность сделаем. И она нападает. Причем нападает очень мягко. Не так, что бьет нас, а гладит нас, ласкает. И когда мы уже расслабимся, она берет у нее такие очень тяжелые железные сапоги. Это да, очень сильно. Поэтому нужно быть аккуратным в духовной жизни. Чем старшие преданные от младших отличаются, они более пугливые. Они боятся майи. А наш Шрупапада сказал, вы отличаетесь от меня тем, что я боюсь майи, вы не боитесь майи. Что значит не бояться майи? Бояться майи, это значит принимать прибежище. У Кришны, у Гуру принимать, у преданных принимать прибежище. Бояться майи. Не бояться майи, надеяться на свои силы. Это значит, я не боюсь майи. И она говорит, вот тут-то ты, родной, наконец-то и попался. Я так долго ждала этого момента. Это личность, это реальная личность, как полубоги, как Брама, как Шива и так далее. Это личность, это реальная личность, которая с нами общается постоянно. Просто мы этого не видим. Мы не видим, как она с нами общается. Но когда преданный становится опытный, он видит, точно так же, смотрите, точно так же, как преданный видит Кришну везде. И когда он общается с преданным, преданные ему говорят, он сразу видит, это Кришна, 100% это Кришна, он видит Кришну. И точно так же он видит Майю, если какие-то неблагоприятные вещи происходят, он видит, как Майя через вот эти вот вещи. Например, преданный идет по улице, да, и какая-то реклама, витрины, и он видит шоколадный крем, например, да. Вот он привлекается. Это значит, опытный преданный. Неопытный преданный думает, это мне понравилось. Так здорово. Наверное, вкусно. Вот. Это все, Майя его накрыла. А опытный преданный, он видит, о, здорово, как интересно. Через вот этот крем, будь он не ладен, Майя действует. О, Майя, я ее вижу, вот она, Майя, он ее видит. И точно так же, когда преданные, более опытные, может быть, иногда равные тоже, что-то говорят, он говорит, о, похоже, через тебя сам Кришна говорит. И он видит Кришну через преданного. И далее он может видеть, даже через Майю может видеть Кришну. Вот, о, Кришна мне показывает Майю. По милости Кришны я вижу Майю. И постепенно вот опыт, он постепенно наращивается. Видим Кришну. Да, она пронизывает, весь мир, материальный мир она пронизывает весь мир. Майе нет места, в сердце чистого преданного нет места, и нет места в обществе преданных, которые идут в правильном направлении. Там нет Майи. Она становится, вот я вот сейчас побыл в обществе равных преданных, побыл какое-то время, и не было младших преданных. Вот мы были, и мы общались, вместе кушали прад, так здорово было, общались. Адити Дукха был, Дриван Прабу был, Амбариш Прабу был. И вот я заметил, вот в их обществе даже самые тонкие проявления Майи внутри сердца, которые раньше, может быть, не были заметны, они так были заметны. Я любую какую-то мысль, я видел, что Майя через мысли действует, через ум действует. Вот просто находясь в кругу равных преданных. Видно было, я поражался. Преданные мне что-то рассказывали, и я подумал, это большая удача, что я вот в такое долгое время нахожусь в обществе преданных. И я просто в основном не говорил, я просто слушал, на ус наматывал. Было очень интересно. Было настолько интересно, что не хотелось самому ничего вообще рассказывать. Думаю, что ты можешь рассказать, ничего ты не можешь рассказать. Лучше слушай, пока не есть возможность. Да, вы первый раз. Давайте.
Вчера у нас было собрание. Мой помощник, он не смог прийти, потому что болела бабушка, ему пришлось ехать из города, до сих пор непонятно где. Это тоже мать.
Ну, она знает наши слабые места. Слабые места знает. А смотря преданно на каком уровне, смотрите, какая ситуация. Ну, если бабушка присмешна, ну там понятно. Вот. А если просто бабушка болеет и у нее каприз какой-то, внука захотел, в другой мир, то нужно уже ситуацию смотреть. Однозначно невозможно ответить. Невозможно ответить однозначно. Иногда Майя действует тоже. Я однажды давно было, это был 2003 или 2004 год был. Какой-то фестиваль был в Сухарево. И Госвами Махарадж давал лекцию. И я однажды очень ясно увидел Майю. Я так ее увидел. Но это не было ни со мной, ни с другими, правда. Вот. Но все равно это так было видно. Вдруг в какой-то момент он стал очень серьезным, он сказал, на самом деле, очень важно внимательно слушать лекцию. Потому что, когда мы слушаем лекцию, это означает, что Кришна говорит через говорящего, и говорящий обращается непосредственно лично к нам. Но даже в этот момент Майя может увести. И я подумал, это... А я еще как-то промедитировал на этой лекции. Думал, я должен что-то поймать в этой лекции самое важное для себя. И когда он это сказал, я сказал, вот это самое важное. Если мы в какой-то момент лекции ум наш куда-то уходит, именно в этот момент Господь сможет через него сказать что-то самое важное для меня, Поэтому ни на секунду нельзя, нельзя отвлекаться. И похоже, Кришне это понравилось, и он решил это подкрепить. И когда вот Госвами Махарадж это говорил, вдруг я вижу, рядом с ним сидит какой-то парабуджик. И открывается окно, и какая-то мадыша. Ком-ком-ком-ком-ком. И я увидел его глаза, у него сразу же глаза были не здесь. Все, он уже был вне алтарном. Он уже был там, он был за пределами остался. Он подбежал, она ему что-то чирик-чирик-чирик-чирик, что-то рассказала. Он вернулся. Когда он вернулся, вот то, о чем говорил Госвами Махарадж, закончилось. Я так это увидел, меня это так поразило, как майя действует. И однажды тоже Говинда Махарадж, тоже мы были на парикраме, и на парикраме подошла обезьяна. Обычно обезьяны, глаза бегают, они что-то воровать хотят. А тут подошла обезьяна, и очень-очень соответственно. Она так села, вот так села и начала слушать. И я подумал, какая обезьяна, думаю, какая сатвичная обезьяна, лекцию слушает обезьяна. Как здорово, надо ее угостить. У меня был чика, я взял, вынул этот плод чика, это Кришна любит очень, плод чика, он в Индии растет. Я вынул этот чика и дал этой обезьяне. И она так, знаете, так взяла и продолжает слушать одна. И преданные привлекли. И Говинда Махарадж сказал, погоните эту обезьяну. Вот так очень строго сказал, прогоните ее. Вот. И я как-то забыл этот момент, и выводов я не сделал. Но прошло несколько лет. Через несколько лет я слушаю, просто парикраму Госвами Махараджа слушаю. И слышу фразу. Что-то произошло, что-то, шум какой-то. И какие-то такие вот, шепот какой-то. И Госвами Махарадж говорит, майя проникает даже в дхаму. И она может действовать через обезьян. Я сразу вспомнил тот случай, что майя действует очень коварно. Сидит и слушает. Но мы-то отвлекаемся. И иногда она действует очень... Вот когда бывает, что иногда говоришь очень-очень важные вещи, и иногда вот в этот самый вот именно момент, когда самое важное, если кто-то встает и выходит из алтарной, и прям видишь, как майя просто за шкирку его берет и выталкивает. И все еще отвлекаются, да. Да, кто пошел, или ребенок там зашел. И прям видно, вот как майя действует, ее видно прям. Она разные формы принимает, но суть остается. Так, все, два вопроса и просад.
Бывают такие ситуации, когда очень сложно отличить, что это майя действует, что это Кришна. Как самый элементарный пример, когда ты ходишь в служение, ты спешишь на него, и вдруг начинаешь это майя отвлекать. Ты как бы отвлекаешься, начинаешь опаздывать. Понимаешь, что ты находишься в майе. Но когда как бы ты приходишь на это служение, то оказывается так, что уже это проявление Кришны, потому что ты пришел в нужное время, в нужный момент и получил именно то, что тебе нужно было сделать. То есть как бы ты видишь сразу Кришну. И как понять, майя действует, где Кришна, или Кришна действует через майю?
Она, да, она преданная, но она посылает испытания. Дело в том, что все кроется в настроении. Если правильного настроения, то испытание преодолевается. Кришна, он видит, он сразу смотрит в сердце, он смотрит вглубь. Какое ему настроение у преданного? И поэтому очень часто бывает, что перед нами предстает майя, а Кришна так... Мадам, пожалуйста, подвиньтесь, Кришна. Это от настроения зависит. Что мы хотим? Если у нас очень искреннее желание послужить Кришне или преданным послужить, то Кришна может сам убрать майю. То есть также, знаете, в Бхагаватам есть такой стих, где говорится, Кришна борется самолицетворенный страх. И как это понять? На санкиртане это очень легко можно понять вообще на санкиртане. Например, бывало такое, что какая-то опасность, на тебя просто грубо кто-то по-русски говорят, наезжает на тебя, и хотят с тобой расправиться. И вдруг ты просто начинаешь прямую проповедь. Кришна, вот так прям, Кришна, это верховная личность Бога. И вдруг смотришь, и у этого человека меняется ум настроение. Меняется, и страх куда-то уходит. Вроде ты испугался, что сейчас с тобой просто расправятся. Потому что Кришна появляется, в словах появляется Кришна. Мы начинаем предаваться. Мы начинаем прямую проповедь, значит мы предаемся. Мы предаемся, Кришна проявляется, и Кришну боится олицетворенный страх. И Кришна проявляется вместо страха, он проявляется в нас. И мало того, человек начинает с ней ситуация, Кришна уже и в нем проявляется. Вот это правильное настроение. Просто суть всех наставлений Рупа Госвами, говорит Бхактира Самрита Сунки, всегда помнить о Кришне, никогда о нем не забывать. Сначала мы делаем это с усилиями, мы это пытаемся делать, заставляем себя помнить о Кришне, заставляем не забывать его. Но потом это происходит спонтанно, это естественно, это так здорово, так замечательно, когда мы постоянно помним о Кришне. Такое удивительное состояние. Это состояние, когда мы погружаемся в сознание Кришны, когда мы что-то делаем, когда мы 24 часа заняты в сознании Кришны. Мы не тратим времени ни минуту, мы постоянно что-то делаем. Мы служим преданным, служим Кришне, проповедуем, поем баджан, киртан, читаем. Это состояние. Замечательное состояние. Это может быть еще не состояние самадхи, но это так здорово.
Да, короче, я ничего уже не делаю, кроме вообще бедно, если я так скажу. Это камень стеной вообще в жизни, вообще проблема.
А, беда молодых преданных, что у них это периодами идет. Да, вот такой период идет, а потом раз, и на работу там надо идти, еще что-то надо сделать. То есть это периодами. То есть это состояние называется состояние чистой преданности. Но оно может быть короткий период, 1 час, 2 часа может быть, но день может быть, оно проходит. У Мадхи Матхикари это состояние всегда, он всегда в этом состоянии чистой преданности находится. Он постоянно в сознании Кришны находится. Он даже иногда слышит, как проджалпа идет, его режет ухо, так неприятно это. Обычно преданные, когда начинают заниматься проджалпой, они не замечают, как разговор переходит на проджалпу. Но Мадхи Матхикари, он это чувствует, он ему режет по ушам. Очень неприятно. Так, кто у нас последний вопрос? Так, все, последний вопрос.
И... А что правда?
И просада медитация.
Я вот долго думал на одну тему. Мат же задавал вопрос насчет, когда преданный, он как бы вдохновлен, он делает какое-то служение, но потом что-то с ним случается, и он как-то менен. Вот. И правильно ли я вот как-то...
Кто вдохновлен, то не вдохновлен. С этим бывает, да? Да, с этим бывает.
Да, то есть вот я просто подумал, что как бы нам очень важно укреплять разум и действовать именно разумно.
Да.
То есть, например, мы изучаем философию, и философия нам помогает разобраться, скажем, что же нам нужно делать, в какие периоды, вот, ну, понимание того, как мы можем прогрессировать, переходить, скажем, там, новые качества приобретать и с одного уровня продвигаться на другой уровень. И вот у меня такой вопрос. Насколько важно, я просто ну, как бы проанализировал, и вот мне показалось, что очень важно.
Да я же забыл, с чего ты начал.
Я извиняюсь. Мне показалось, что очень важно именно видеть цель. То есть мы должны как бы понимать вначале, какая у нас цель конечная. То есть либо у нас есть какие-то материальные цели, либо у нас есть цель, скажем, служить.
Это, знаете, это определяется, когда наставник общается с подопечным, и в результате общения выясняется, какие у него материальные цели и какие духовные цели. И очень часто бывает, что материальные цели находятся на первом месте. И он его вдохновляет на то, что духовная цель, вот она, духовная цель. Это самое главное. И он его вдохновляет, и у него материальные цели на второе место уходят. В результате общения они ходят на второе место, и духовные цели на первое место уходят.
Вот еще тогда вопрос.
Не договаривались.
Насколько, то есть можно ли, скажем, прямо преданным, которые только приходят в движение, да, можно ли, например, если ну, кто-то, ну, я не знаю, они приходят на бхакти-рикшу, и фактически тот, кто ведет бхакти-рикшу, он в какой-то степени является наставником и несет какую-то ответственность за этих преданных, правильно?
Лидер бхакти-рикши, да?
Лидер бхакти-рикши, mm-hmm. Да. То есть, как бы, нужно ли, то есть, вот на этих первых порах уже какие-то вот, начинать щупать у кого какие цели, и, может быть, как-то приоткрывать вот это видение.
Ну, нужно смотреть по ситуации, потому что есть вот начинающие преданные приходят, и прям видно, он прям все глотает, ему интересно, такой проявляет разум проявляет. Обычно это преданные, которые разум проявляют. Молодые преданные, которые видно, что он разумный. Им можно поставить, даже конечную цель можно поставить. Если разум слаб, то лучше... Для него это теория. Любовь к Богу, Кришна према, для него это теория. Вернуться домой к Богу, это для него теория. Вот. И может быть какое-то время для кого-то можно подождать и потом выстроить это состояние. Для начала это все очень просто. Мы хотим, чтобы вы были счастливы. Вот все. Потому что только Кришна према, это не поймет ничего. Но кто-то может понять. И кто-то понимает, ему можно это объяснить. С ним разум сильный. Видно, что он разумный. И начинаешь говорить, он уже понимает, о чем речь идет. Он уже понимает, кивает, принимает и вдохновляется. Вот. А у тех, у кого послабее разум, ну, просто вот мы хотим, чтобы были счастливы. Как Шрила Прабхупада говорил. Просто, говорит, повторяйте Хари Кришна, будьте счастливы. Вы будете счастливы, вот попробуйте, увидите, как оно будет.
Ну, а люди ставят материальные цели, пытаются их достичь, они хотят быть счастливыми.
А, дело в том, что кто-то не готов счет этого трансформировать, так сказать, поменять. Кто-то не готов. Поэтому, может быть, это рано ему еще говорить об этом. Вот скажи, что это такое? Это я должен вот это свое любимое дело оставить? Ради чего? Поэтому нужно сначала давать вкус, а потом уже, когда он уже попробовал все это, потом уже потихонечку, можно даже не говорить, а он сам увидит. Он сам увидит, что, о чем нужно сказать. Одно дело, когда он от вас это услышит, другое дело, когда он прочитает. Когда читает, он с книгой нейтрально общается. А с вами уже вы лидер Бхакти-рикши, значит, ответственность. Вы сказали, надо выполнять. Напряжение может быть. То есть в каждой ситуации можно разум прикладывать. Но с другой стороны, лучше быть осторожным, иначе мы, если мы неосторожно что-то сделаем, можно человека обижать. Если не уверен, лучше, может быть, немножко подождать, понаблюдать. Или поговорить с ним. Скажи, какие у тебя цели? Он насчет материальный пошло, поехало. Ну а теперь духовные какие? Что ты в духовной жизни теперь хочешь? И вдохновлять, пока он сам говорит. Человек принимает не тогда, когда мы говорим, а человек принимает, когда он сам начинает это говорить. Поэтому очень важно, когда мы что-то услышали, начинать проповедовать. Тогда мы в это сильнее верить начинаем, и мы начинаем делать. Поэтому этот процесс очень важен. Услышать и потом говорить. Тогда у нас вера в несколько раз усиливается. Когда мы его услышали и просто оставили, то он, навряд ли мы что-то будем делать. Если мы кому-то тоже начинаем проповедовать о том же самом, это такой очень хороший катализатор. Катализатор, чтобы мы сами были вдохновлены делать то же самое. Поэтому секрет воспевания святого имени, если мы услышали, как нужно правильно воспевать святое имя, рассказывай другим, и ты вдохновишься сам это делать. Потому что ты уже начал это делать не на уровне ума, а на грубом ты уже говорить начал, ты уже начал это делать. Уже начал. Просто надо продолжать и все. Давайте на этом остановимся.